Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Распачынаем праграму «Еўразум». Цягам бліжэйшай гадзіны вы пачуеце. Больш за дзясятак чалавек затрыманыя пасля слоў Лукашэнкі аб лагерах баевікоў у Беларусі. Больш за суткі сілавікі не каментуюць затрыманне людзей, таму прычыны агучваюць былыя міліцыянты. Крым праз тры гады, як працуецца журналістам на акупаваным паўвостраве. Гэта асноўныя тэмы серады 22 сакавіка. Іх і не толькі абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны. Заставайцеся з намі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вечарам 21 сакавіка ў Мінску прайшоў шэраг затрыманняў. Працягнуліся яны і на наступны дзень. Першымі арыштаваныя сталі гандляр кнігамі Алесь Яўдаха і былы лідар ужо неіснуючага белага легіёну. Большасць затрыманых – гэта ўдзельнікі афіцыйнага бабруйскага спартова-патрыятычнага клуба «Патрыёт». Верагодна, што арышты – гэта рэакцыя на заяву Александра Лукашэнкі, што ў лесі паміж Асіповіч і акурат Бабруйскам рыхтаваліся некалькі дзесяткаў баевікоў са зброі, якія нібыта збіраліся ладзіць правакацыі. Падрабязней пра тое, што адбываецца ў краіне, падрыхтаваў Павел Свярдлоў. Слухаем.
22 сакавіка прайшло ў Беларусі пад знакам затрыманняў, якія пачаліся яшчэ напярэдадні. Прыкладна а 7 увечары міліцыя затрымала Мірослава Лазоўскага, некалі лідара радыкальнай арганізацыі «Белы легіён», а сёння паспяховага кнігавыдаўца. Праз тры гадзіны АМАП прыйшоў за гандляром кнігамі Алесем Яўдахам. Яго чакалі побач з прасторай цэх, дзе адбывалася ўручэнне літаратурнай прэміі «Дэбют». Але ўжо тады ніхто не думаў, што затрыманне звязанае з літаратурай. Палітолог Андрэй Паротнікаў патлумачыў Еўрарадыё, што прычына затрыманняў у заяве Александра Лукашэнкі пра разгром лагеру баевікоў у лясах паміж Асіповічамі і Бабруйскам.
Гэта класічны выпадак, калі умовы задачы падлаштоўваюцца пад вынік. Калі вынік абвешаны, што затрыманы дзесяткі баевікоў, то недзе ж трэба гэтых баевікоў узяць. І таму сістэма запрацавала. А як яна запрацавала? Яны паднялі, умоўна кажучы, свае уліковыя базы дадзеных і паглядзелі на людзей, якія там значацца, як, умоўна кажучы, схільныя да экстрэмісцкіх ці сілавых дзеяннях. Вось і ўсё. Думаю, што гэта не апошняе затрыманне.
Навіны пра затрыманні і вобшукі павольна перапаўзлі ў 22 сакавіка. З Бабруйска прыйшла інфармацыя пра затрыманне сяброў спартова-патрыятычнага клуба «Патрыёт». Відаць, менавіта яму наканавана зграць ролю лагера баевікоў, пра які казаў Лукашэнка. Кіраўнік клуба Міхал Міхалькоў у шоку. Сярод затрыманых яго сын Ян Міхалькоў, таксама гадаванец клуба «Патрыёт».
Я ў шоке і не разумею вообще, што происходит. Баевіков я не готовлю, это однозначно. И ребята поступают в высшие учебные заведения, и в том числе и силового блока. Нас контролирует эта структура сама. То есть у нас есть как бы, ну, куратор сверху.
Выхаванец «Патрыёта» Миколай Парфенов распавядае, что у летнем лагере клуба сапраўды ходили у камуфляжи и трымали у руках зброю, але не боевую, а со спиленными байками. Хлопец кажа, што «Патрыёт» працаваў больш, чым афіцыйна.
Калі-колі я вообще попал только потому, что у меня было свое движение по здоровому образу жизни. Говорят, спокойно мне посоветовали, говорят, вот у нас есть тоже военный клуб, в котором как бы то здоровый образ жизни, ребята, как бы можешь с ними посотрудничать.
Тым часам колькасць затрыманых дасягнула 13 чалавек. Пад канец дня 22 сакавіка затрыманыя Артём Леўчанка і Зміцер Дашкевіч. Павел Свердлоў, Еўрарадыё.
На думку праваабаронцы Валянціна Стэфановіча, усе затрыманыя ў хуткім часе могуць быць прызнаныя палітвязнямі. Падрабязней пра арышты, іх прычыны і наступствы з праваабаронцам абмяркуе Зміцер Лукашук. Ім слова.
Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё, вітаю нашага госця, а гэта праваабаронца Валянцін Стэфановіч. Валянцін, праваабаронца, але па адукацыі юрыст. Так. І да, як да юрыста, у мяне найперш будзе пытанне. Гэтае вот затрыманне і Яўдахі, і Лазоўскага, ну тое, што мы пра іх ведаем, як яны адбываліся. Вот як вы можаце ацаніць юрыдычнае пункту гледжання?
Ну самае галоўнае для мяне тут заўсёды з'яўляецца такой прадметам для крытыкі, тое, што не паведамляюць родным, куды падзеліся, уласна кажучы, іхнія сваякі. Тобто мы бачым інфармацыю пра тое, што Яўдаху затрымалі там ўвечары, людзі ў масках нейкіх закінулі яго кудысьці, і чалавек знікае. І некалькі дзён нічога ніхто не ведае. Ну, сёння з раніцы ўжо паведамілі бацьку, што ён СІЗА КДБ. Вось, і Лазоўскі, па словах ягонай сяброўкі, што ён быў збіты моцна і таксама выклікае тут вялікае пытанне, што гэта было, то есть, што за падставы для прымянення былі фізічнай сілы ў дачыненні да яго. Бо вельмі часта ў нас затрыманні суправаджаюцца выкарыстаннем фізічнай сілы абсалютна без на тое без патрэбы на тое. То есть чалавек ещё нічога не паспеў сказаць, не адрагаваць, якога ўжо ўцягнуць, лупяць, хаця ніякага ні супраціву не аказвае, ён ещё не паспеў нават выказаць сваё стаўленне да таго, што адбываецца, то есть не падпарадкавацца там, напрыклад, ці нешта такое. Фармальна кажучы, ну ёсць крымінальная справа узбуджаная, па ёй ажыццяўляецца затрыманне асобаў, якія падазраюцца па гэтай крымінальнай справе. Вось, у гэтым выпадку яны нібыта дзейнічаюць у межах гэтай крымінальнай справы. Але ў мяне пытанне, ці ёсць сама, так сказаць, падстава для крымінальнай справы, ці было тое насамрэч, чым іх падазраюць. Вось гэта для мяне самае галоўнае пытанне на сёння.
Ну, сапраўды, тут как бы выклікае пытанне, таму што спачатку была заява кіраўніка краіны пра тое, што нейкіх там баевікоў недзе затрымалі ў лагеры ў лесе, а потым пачаліся нейкія затрыманні людзей. Пры гэтым нам не паказалі баевікоў, якіх затрымалі раней, а ведаем пра людзей, неяк звязана гэта ці не звязана, можа быць, тыя гэта адна справа, а гэтая другая.
Ну, тут сапраўды атрымалася цікава, што спачатку мы чуем заяву пры прэзідэнта, што ўжо затрыманыя каля 20 там, ці колькі там сказаў, 20
некалькі дзясяткаў.
Некалькі дзясяткаў баевікоў. Нам вядома, што затрыманне вось гэтых людзей, і Яўдах, і Лазоўскага, і іншых адбываліся альбо ўвечары, альбо ўначы. Тобто яны затрымліваліся ўжо пасля. Ну, ці не атрымліваецца это такі, ведаеце, як стары анекдот, калі там Савецкі Саюз выказаў спачуванне да таго, як узарваўся там амерыканскі ты касмічны карабель, там такі анекдот быў, стары такі чорны гумар. Вось нешта тут такое адбываецца. Таму, в прынцыпе, я не схільны давяраць гэтай інфармацыі, якую мы зараз бачым, таму што яна занадта кладзецца ў канву, вось гэтую мантру, якую мы апошнімі днямі чуем пра тое, што апазіцыя рыхтуе правакацыі, што яны выкарыстоўваюць гэты марш недармаедаў, а тут вот яшчэ і баякі нарысаваліся напрыканцы.
Гэтае затрыманне, на ваш погляд, да чаго прывядуць нашы ўзаемаадносіны з міжнароднымі структурамі, з Захадам?
Ну, я вам шчыра прызнаюся, што падчас сустрэчаў з прадстаўнікамі заходніх, так скажам, еўразвязаўскіх дзяржаў, я казаў, што вось ёсць пэўныя межы. І крымінальны пераслед, аднаўленне практыкі крымінальнага пераследу, для нас это абсалютна непрымальна. Это то, што будзе сведчыць, што Беларусь проста вяртаецца сямімільнымі крокамі да сваіх як бы звычайных рэпрэсіўных практык. Вось. І, канешне, мы ще будем разбираць інформацію, і я тут крыху не зусім орентуюся, тому ситуація міняється вельмі динамічно і хутко, але, канешне, повстанне питання об визначенні, хто гэта і затримане. Я не виключаю, що ми будемо признаватися політичними зняволеними. І, канешне, це не буде свідчити, що ситуація в Білорусі поліпшається. Тут ще, канешне, треба поглядіти і почекати, чим скончиться все ж таки святкування 25 сакавіка, тому що міргвиконкам, як ми бачимо, у порушенні дзеючага законодаўства, так і дагэтуль і не даў адказ на заявку, а за 5 дзён да правядзення мусіла быць ўжо пісьмова праінфармаваны заяўнікі, і выклікаюць іх у пятніцу на некую там сустрэчу. У пятніцу ўжо няма сэнсу сустракацца. Ужо 25-га мерапрыемства павінна адбывацца. Таму ўсё гэта сведчыць, што 25-га мы можам сутыкнуцца з некімі жахлівымі падзеямі.
Дзякую вялікі. Ну, я спадзяюся, што ў любым выпадку, якія падзеі нас не чакалі, і тыя людзі, якія ўжо патрапілі пад гэтыя падзеі, скажам так, яны заўсёды могуць разлічваць на дапамогу праваабаронцаў.
Безумоўна.
Я нагадаю, што з намі быў у гасцях праваабаронца незарэгістраванага праваабарончага цэнтра «Весна» Валянцін Стэфановіч. Слухайце Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем тэму затрымання ўдзельнікаў афіцыйнага бабруйскага спартова-патрыятычнага клуба «Патрыёт». Здагадкі, што гэта рэакцыя на заяву Александра Лукашэнкі пра падрыхтоўку вулічных беспарадкаў са зброю ў руках падаграваюцца тым, што з боку сілавікоў на гэты конт няма ніякіх заяваў. Ужо больш за суткі КДБ, следчы камітэт, генпракуратура, МУС перакідваюць справу адзін на аднаго ці папросту прапануюць сачыць за сайтамі ўсіх структураў, маўляў, калі-небудзь хто-небудзь што-небудзь паведаміць. Прааналізаваць сітуацыю і выказаць сваё меркаванне на затрыманні і дзеянні сілавікоў мы папрасілі аднаго з лідараў ліберальна-дэмакратычнай партыі, былога кіраўніка раённай міліцыі Мінска Алега Гайдукевіча. Размаўляе з ім Зміцер Лукашук.
У гасцях у нас першы намеснік старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Алег Гайдукевіч. Спадар Олег, вот ваша партия буквально пару дзён таму выступила с заявой от имя партии, Вышэйшага Совета партии, про то, что 25 сакавіка гэта свята, и давайте его проведем мирно, без провокаций, без затрыманняў, без всякого гэтага, як кажуць, жорсткасці и непотребства. Вы нешта прачувалі ці што вот увогуле як вы гэтыя падзеі ацэньваеце апошнія?
Вот действительно мы считаем, что 25 марта это большой исторический день в истории нашей страны. Это день образования БНР, и мы должны свою историю уважать от и до, вне зависимости от отношения каждого в связи с политическими взглядами к какому-то событию. Я убежден, что если коммунисты имеют право праздновать день рождения Ленина и Октябрьскую революцию, также и другие граждане имеют полное право отмечать день БНР. Это их законное право. И мы хотим, чтобы вот эти все праздники проходили мирно, чтобы мы не делили людей по политическим признакам, чтобы каждый имел право выражать свою политическую точку зрения. Ну, а что касается задержаний, то у меня немножко мнение такое. Я убежден, что нашей стране не нужны новые Ленины, Ильичи, не нужны новые Троцкие, Дзержинские, революционеры. Нам нужны политики, которые знают, что судьба страны не должна решаться на улицах. Поэтому убежден, что все те, кто призывает или говорит о том, что судьба Беларуси, ее демократизация, ее развитие должна решаться на улице, эти люди должны привлекаться к ответственности, потому что этого допускать нельзя. В этом я убежден на 100%. Но правоохранительные органы должны четко отделять тех, кто действительно что-то хочет сделать незаконное, от простых граждан, которые имеют полное законное право собраться 25 марта со своими лозунгами, со своими флагами и отметить праздник.
Я гляжу по биографию тых затрыманных вот 10 на данный момент человек, про яких нам вядома, затрыманных учора вечером и сёння, гэта в основном национально свядомые белорусы, якія, ну, как бы выступали за незалежность краины, за белорусскую мову и гэтак далей. Ну да, есть там пэўные, скажем, Мирослав Лазовский, які некалі был у Белым легионе, але есть, скажем, и такие люди, как Андрей Комлик, які чым займаўся, так толькі вырабам беларускай вопраткі з беларускай сімволікай. Ніколі нават у арміі не служыў, у нікіх арганізацыях не быў. От неяк тое, што менавіта беларускіх і свядомых людзей затрымліваюць, вот неяк вот насцярожвае ці не?
Меня позиция однозначная по этому вопросу. Задерживать надо всех, кто призывает к тому, чтобы судьба Беларуси решалась на улице, в том числе и со стороны тех, кто поддерживает Российскую Федерацию или, например, имеет взгляды, направленные против суверенитета и независимости нашей страны. Всех надо задерживать, всех, кто призывает, и работать с ними, и пресекать эти мысли о том, что судьбу страны можно решить на улице. Мы должны четко понимать, судьба Беларуси на улице не решится. И если мы допустим, что она там будет решаться, мы покатимся в хаос, мы потеряем суверенитет, мы потеряем независимость, мы потеряем нормальную мирную жизнь, жизнь людей ухудшится в десятки раз, вот это надо понимать. Но власть должна понимать еще кое-что. Помимо того, что должны понимать это политические лидеры, которые претендуют на то, что заниматься политикой, власть должна понимать, что люди должны видеть реальные шаги, первое, на улучшение жизни своей, второе, политические реформы в стране нужны. Я знаю способ, как сделать, чтобы люди не хотели выходить на митинги, чтобы у них не было такого желания даже. Это перейти на выборы по партийным спискам. Если бы сейчас, вот что произошло, посмотрите, люди в регионах стали волноваться после того, как декрет начал работать бездарно, значит, исполнение было ужасное. Мы первые сказали о том, что его надо приостановить. Где все идеологи? Ни одного нету. Где БРСМ, где Беларусь, где эта вся идеологическая вертикаль? Никто ни черта не делал и не работал. И мы увидели, что людям некуда идти. Они выходят на улицу, и к ним вышел только руководитель исполнительной власти в конечном итоге. С ним только можно вести диалог. Для того, чтобы этого не было, будут выборы по партийным спискам, оппозиция будет представлена в каждом областном районном совете, депутаты будут каждую неделю контролировать председателя исполкома, райисполкома, как он работает, он будет отчитываться каждую неделю перед депутатами, в том числе и оппозиционными. И люди будут знать, что если что-то происходит, надо идти туда. Вот что надо делать, и власть должна это понимать. Реформа политическая в том числе нужна, спокойная, размеренная, вот это должно быть. Но политические лидеры, призывающие на улицу что-то там решать, должны понимать, что они совершают провокацию, и власть обязана с ними поступать жестко в рамках закона. Другого пути нет.
А как людям быть? Вот вы сами сказали, что идеологи не працуют, Белая Русь, БРСМ и так далее, идеологичные отделы выконкамов не працуют, ничего не робят, люди не могут домогчиться. Что им робить? На улицу выходить?
Правильно.
Ну, как их почули?
Значит, люди имеют право выйти на улицу. Они вышли. Значит, и власть должна это видеть. И должна реагировать правильно. Как реагировать правильно? Должен выходить руководитель. Объяснять, работать. А дальше не только работать. Делать какие-то конкретные шаги. Конкретный шаг – это оппозиция должна быть представлена во всех органах власти. Нормальная конструктивная оппозиция должна быть и в исполнительной власти, и в законодательной. Как это сделать в рамках закона? Выборы у нас в 2018 году, давайте в 2018 году проведем выборы по партийным спискам. И уже на следующий день мы проснемся в другой стране. На следующий день это будет страна другая. Это первый вариант. Второй вариант. Диалог должен идти на всех уровнях власти. В исполкомах, все в этих сельсоветах, значит, в областных советах. Туда надо приглашать здоровые политические силы, в том числе и оппозиционные, не только Либерально-демократическую партию, и других. Но тех, еще раз повторю, кто призывает на улице решать судьбу, мы должны понимать, что они это делают для себя. Судьба Беларуси на улице не решится.
Шмат нараканняў на тое, что людей после этих акций затрымливали, ну, як это пишут в интернете, невядомые у цивильной вопратцы. Скажите, вот это правильно? Можно працавать на акциях, затрымливать после акций, каб затрыманні рабили люди, якія, ну, вот, по знешнему выгляду невядома, тебе с троллейбуса вытаскивает супрацовник милиции, ти, может быть, я не ведаю, там, обрабовать хочут.
Согласно закону, действовали они правильно, но действовать надо более профессионально. Значит, это мое мнение. Первое, не надо задерживать в троллейбусах. Это не профессионально. Это законно, но это не профессионально. Ничто не мешает дождаться, когда люди выйдут. Значит, сделать это, не будоража других людей, значит, сделать это возле подъезда, дома, еще где-то, если есть основания для задержания. То есть, мое мнение очень простое. Сотрудники милиции имеют право работать в гражданской форме одежды, это предписано законодательными актами, внутренними МВД, это предписано законом о милиции, но я считаю, что работать надо профессиональнее, это раз. Второе, имидж страны важен. Разве это хорошо, что по всему миру картинки гуляют, как непрофессионально какие-то отдельные сотрудники сработали МВД? То есть работать надо профессиональней и не делать ухудшение имиджа нашей стране на международной арене. Мы слишком много для этого делаем. Поэтому и зачем будоражить в троллейбусе людей? Зачем, чтобы люди пугались? Зачем при них там это все делать? То есть, да, там обосновывают, что был какой-то риск, что они там какие-то противоправные действия в отношении людей сделают, но тогда не допускайте их, чтобы зашли в троллейбус, задерживайте до троллейбуса. Делайте профессионально. Значит, поэтому законно действуют, но надо действовать профессионально.
Добра, с этим разобрались. То, что у цивильной вопроцы, это законно. Але милиционер, там, те, я не ведаю, там, супрацовник инши, спецслужб, может быть, навод, коли он цивильной вопроцы, и он повинен, коли хочет, там, скажем, затрымать некого громадянина, подысти до его, сказать, супрацовник милиции, там, такое-то звание, вы подозреваетесь у тым-то, пройдемте. Ти все ж таки, может, наскочить...
Согласно закона это действует по ситуации сотрудник милиции. Это чисто букву закона говорю. Значит, когда есть такая возможность, он должен так делать. Но если всегда так делать, то половина задержаний бы не состоялись вообще. Там преступников. Пока будешь представляться, тебе уже или голову пробьют, значит, или в отношении тебя какие-то противоправные действия сделают. В зависимости от... По закону сотрудник милиции действует по ситуации. Когда нужно, успевает представиться. Если он видит, что оперативная обстановка не позволяет ему, значит, представиться, и он видит риск для себя, для окружающих, он имеет право действовать так, как вот он действует. Потом, естественно, после задержания он представится, значит, через минуту или во время задержания. Но так вот, чтобы он должен 5 минут представляться, там, или 3 минуты до задержания, так за это время все что угодно может произойти. Надо смотреть по ситуации. И еще раз повторю, ни в коем случае, вот все зависит сейчас от сотрудников, не задерживать простых людей. Они тогда делают хуже власти. Себе делают хуже власти, простых людей, невиновных, нельзя задерживать. Не должно быть ошибок. Ни одной ошибки быть не должно.
Вернемся еще раз до 25 числа. Вы шмат казали, что подчас гэтага святкавання нельга допустить ніяких провокаций. Все ж таки я чув не один раз, что чакают провокаций нават вот организаторы гэтага мероприемства, заявники его, причем чакают уже, я так разумею, не сбоку своих, а з боку іншых нейкіх структур. Вот як вы лічыце, ўсё ж такі, з якога яшчэ боку магчымы гэтыя правакацыі? Там адныя кажуць пра руку Москвы там якую-небудзь. Ну вот, а ваша меркаванне?
Внешний фактор. Значит, всё-таки я больше всего опасаюсь. Я думаю, что ни власть, ни здоровая нормальная позиция, я не беру радикалов, не заинтересована в том, чтобы были провокации на этом мероприятии. Значит, есть там радикалы, я думаю, что их должны пресечь до мероприятия. Всех радикалов, анархистов, я крайне отрицательно отношусь, например, к анархистам, потому что сама идеология анархизма – это терроризм. Анархизм равно терроризм для меня. С каждого анархиста может вырасти террорист. Я больше всего опасаюсь внешнего воздействия. Причем я не буду говорить Европа там или Россия. Я знаю, что и в России, и в Европе есть силы, которые не заинтересованы в стабильном, нормальном развитии страны, которые заинтересованы в том, что у нас не было здесь мира. Эти силы есть везде, и в Европе, и в России. И вот эти внешние силы заинтересованы в том, чтобы в Беларуси были провокации, чтобы что-то произошло, чтобы страна свернула свои отношения, например, с Европейским Союзом. Как один вариант. Второй, чтобы отношения с Российской Федерацией еще больше ухудшились. То есть тут разные могут быть сценарии. Слишком много игроков есть, которые не заинтересованы ни в том, чтобы мы с Россией нормально развивались, ни в том, чтобы мы развивались с Европейским Союзом. Вот чего я опасаюсь. И здесь мы должны понимать, мы должны поддерживать свои спецслужбы. Мы их критикуем сейчас очень много, но и спасибо им надо говорить. Потому что если у нас сейчас будут слабые спецслужбы, мы независимый суверенитет не обеспечим. Поэтому пусть они где-то перестрахуются. Во всем мире спецслужбы перестраховываются. Посмотрите Соединенные Штаты Америки. Но когда стоит вопрос национальной безопасности страны, когда вопрос стоит сохранения суверенитета, вы знаете, это важнее в миллионы раз. Конечно, не хочется, чтобы кто-то незаконно был там где-то привлечен к ответственности. Этого надо избегать. Это имидж власти. Но суверенитет, нацбезопасность важна. Пусть задержат еще больше. Пусть они привлекут к ответственности и за границей кого-то. Но надо выявлять эти силы, которые не хотят, чтобы Беларусь двигалась, во-первых, в Европу спокойно, чтобы у нас была сессия ОБСЕ летом. Они этого не хотят. Они хотят, чтобы на 2018 году на выборах у нас были выборы еще более демократичные. Они не хотят, чтобы были партийные списки. Им это все не нужно.
Я нагадаю, что у нас у студии был Олег Гайдукевич, наместник лидера либерально-демократичной партии и былый керовник Фрунзенского РАУС.
Евразум. Евразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У сакавіку 2014 года ў Крыме прайшоў рэферэндум. Украінскія законы не прадугледжвалі нават магчымасці яго правядзення, але пільны нагляд зялёных чалавечкаў зрабіў гэта магчымым. Па выніках рэферэндуму, які амаль ніхто ў свеце не прызнаў, больш за 96% жыхароў прагаласавала за ўваходжанне ў склад Расіі. Праз 3 гады пасля гэтых падзей у Крыме там пабывалі нашы журналісты Алесь Пілецкі і Змі Дмітер Лукашук, якія падрыхтавалі шмат серыйную справаздачу са сваёй паездкі. Сёння Алесь Пілецкі распавядзе вам пра журналістаў, якія засталіся працаваць на паўвостраве і мусіць пісаць пра ходнікі і культуру. Падрабязнасці ўжо зараз.
Крымска-татарскі тэлеканал АТР на момант свайго закрыцця ў 2014 годзе быў самым папулярным сярод крымчан. Прычым глядзелі яго не толькі крымскія татары, бо праграмы выходзілі як на крымска-татарскай, так і на украінскай, рускай і турэцкай мовах. Але пасля рэферэндуму расійскія ўлады адмовілі тэлеканалу ў ліцэнзіі на вяшчанне. Рэдакцыя вымушаная была пераехаць у Кіеў. Гісторыю закрыцця расказвае нам генеральны дырэктар АТР Эльзара Іслямова ў некалі шумным памяшканні крымскай рэдакцыі тэлеканала. З'язджаць з Крыма яна адмовілася.
Когда произошло вот в 2014 году, оккупация, там потом присоединение к России, то нам, как всем средствам массовой информации, дали год для того, чтобы мы могли получить лицензию России. И когда мы подали документы на получение вот этой лицензии как средства массовой информации, то в итоге вот на этом этапе нам ее просто не дали. По разным причинам. 5 раз нам возвращали документы. То сперва документ не тот подан, то еще как-то. То вот вы здесь объясните, что у вас учредитель является там гражданином России или что ему, например, 18 лет. Ой, больше 18 лет. То есть какие-то вот непонятные постоянно причины. То есть каждый раз отодвигает этот процесс. В итоге на 1 апреля 2015 года получается, что у нас этой лицензии не было. И мы в соответствии уже с законодательством Российской Федерации должны были прекратить свое вещание. Если бы мы продолжили дальше вещать, то там вступает в действие уже другой закон, по которому имеют право там любые контролирующие органы просто изъять оборудование соответствующее. То есть мы так и так становились, как бы не могли бы работать.
Теперь тая частка коллектива АТР, что не съехала в Киев, распочала новый интернет-проект. Але он, признается Эльзара, выключно гистерический. Историко-культурницькі. Про політику вони не роблять нічого адмислового. Не тому, що журналістів відповідного профілю нема, а виключно з метою безпеки. Сумно констатує на розвітанні журналістка. Нариман Джелял, політолог по адукації, працював на каналі АТР диктором і ведучим аналітичних програм. Він так само писав артикули на політичні теми для шерегу кримських газет. Зараз перестав гэтага робити. Після того, як редакція АТР переїхала у Київ, Нариман журналістикою більше увогуле не займається.
Ніяких опальних СМІ здесь в Криму не осталось. От тих, які могли вот, ну, серйозно критикувати на різні теми, там таких СМІ здесь не осталось. Телеканал АТР був закритий. Він ніяк закритий. Йому не дали ліцензію. Він вынужден був переїхати в Київ, працює там. Ще одне інформагентство. Крымское агентство новостей, делали его крымские татары, тоже переехало в Киев. Несколько газет, ну вот газета «Авдет», в которой мне тоже приходилось работать, которую считали как бы печатным органом Меджлиса, она не получила лицензии и выходит здесь экземпляров до 1000. И российское законодательство разрешает до 1000 экземпляров не получать там регистрации, то есть выходить таким. Но это проблема, потому что ее нельзя выписать. Приходится вот так вот из рук в руки ее передавать. Ситуация со СМИ такая, что если ты не затрагиваешь в публикациях, в сюжетах генеральную линию как бы власти, не говоришь там о ситуации с Крымом там в политическом или там международном масштабе, то, а критикуешь там, я не знаю, вот плохо уложенную плитку, депутата-коррупционера, там чиновника нерадивого.
Что трубы крематория дымят.
Да. Вот такие есть, которые говорят, что ох-охо, там какой-то чиновник не так. Это вот чиновников здесь можно ругать, пожалуйста, проводить в этом плане расследование и так далее. А вот все, кто пытался говорить, что Крым не аннексирован, что это незаконные действия Российской Федерации, что там иные какие-то точки зрения высказывал, говорил о политике большой, их всех почистили, убрали и так далее.
Для цікавості ми набили у шапіку у центрі Сімферополя місцевую кримську газету, офіційний удрукований орган. Щоправда, номер був передсвяточний за 7 соковіка, але сапраўды ніводного вострага, а тим більш вострополітичного матеріалу там не було. Алесь Пілецький, служба інформації Єврорадіо.
Більш подробязні історії кримських журналістів, а так само їх фото ви можете поглядіти на нашому сайті euroradio.fm. Там створена словая рубрика «Крым. 3 года». В ближайшие дни мы протягнем знакомить вас с житем полуострова про 3 года после аннексии России. Так что не пропускайте ни водной программы «Евразум» и сочите за нашим сайтом.
«Евразум». 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 Головная информационная программа «Еврорадио».
У программе «Евразум» надышел час музычных новинов. У Варшаве 25 соковика выступить гурт «Дай дорогу». Это и иншая у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Витаю вас на хвалях «Еврорадио». При микрофоне Илья Малиновский. Новины сусветного шоу-бизу. 25 сакавіка ў Варшаве выступяць брэсцкія панкі «Дай дарогу». Канцэрт музыкі вырашылі прымеркаваць да Дня волі, дзень абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Адмыслова пад імпрэзу брэсцкія панкі вырашылі ўзгадаць старую песню, якая была напісана ў саўтарстве з другім вакалістам гурта Васілём Рыжым. Пасля яго сыходу з «Дай дарогу» трэк больш не выконвалі, але цяпер пад нагоду яго было вырашана ўзгадаць, распавядае дырэктар гурта Яўген Крук.
Мы там паўнацэнна ісполнім «Хлопаку в Стэрэсполю», это альбом на морозе, начало 2000-х. Специально под этот концерт восстанавливали целиком текст песни, потому что он был утерян. Долго искали рукописи Юры. Нашли, отправили в Польшу на редакцию. Мы решили, вот помимо того, что вот День воли, еще сразу же эту композицию воскресить.
Апроч «Дай дорогу» в варшавском клубе «Макулатура» выступить еще три из Бреста «We Artists», а так само поляки «Ска Диктатор» и «Фирензе». На наступны дзень, 26 сакавіка, «Дай дарогу» перасунуцца ў Прагу, дзе адыграюць тую ж праграму ў клубе «Крафтхаус». Услед за расійскай удзельніцай Еўрабачання 2017 Юліяй Самойлавай, якой закрылі ўезд ва Украіну, Служба бяспекі Украіны пачала праверку ў дачыненні да армянскай дэлегаткі Арцвік Арутюнян. Яе таксама падазраюць у наведванні Крыма ў парушэнні пастановы ўрада Украіны. Пра гэта заявіў дарадца міністра ўнутраных спраў Украіны Антон Герашчэнка. Пры гэтым грамадскае тэлебачанне Арменіі не атрымлівала ніякага афіцыйнага запыту наконт гэтай сітуацыі. Бацькі Арцвіка Арутюнян пераехалі ў Расію, калі ёй было 5 гадоў. Спявачка атрымала адукацыю ў Маскоўскім дзяржаўным універсітэце. Расійскай і армянскай аўдыторыям Арцвіка Арутюнян стала вядомая дзякуючы песні «Санні», з якой яна брала ўдзел у другім сезоне шоу «Голас». Абвешчана дата релізу апошняга альбома Чака Берры, прадстаўлены першы сінгл з яго. Рэліз кружэлкі «Чак» адбудзецца 16 чэрвеня 2017 года. І, як ужо паведамлялася раней, яна стане першым студыйным альбомам музыканта з 1979 года. Праца над падрыхтоўкай да выпуску гэтага альбома ў апошнія месяцы прыносіла яму радасць і задавальненне. Цытую заяву сям'і Берры justj.com. Нам вельмі цяжка цяпер, але мы ведаем, што ў яго не было большага жадання, чым убачыць гэты дыск выдадзеным. І мы не ведаем лепшага спосабу аддаць даніну яго памяці, чым з дапамогай яго ж музыкі. Першы сінгл з будучага альбома Big Boys быў апублікаваны 21 сакавіка. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся з намі.
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».